Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Если мы принимаем верующих согласно Божьему Слову, мы будем просто вне себя от радости в Святом Духе.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша вторая программа, посвященная 14 главе послания к римлянам. И мы очень рады, потому что в студии у нас сегодня Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать на нашу программу.
Большое спасибо, Оскар.
Сергей, не могли бы вы показать нам, что раскрывает нам Павел в последних главах послания к римлянам? Я имею в виду, начиная с 12 главы и до конца этой книги. И более того, не могли бы вы показать нам, какую роль играет 14 глава во всем этом отрывке?
Чтобы увидеть, о чем говорится в последних главах послания к римлянам, нам необходимо посмотреть на всю эту книгу в целом. Послание к римлянам – это замечательное благовестие Божье, которое открывает нам, что Бог делает из грешников своих сыновей для созидания тела Христова, которое выражено во многих собраниях по всей земле. В этом жизнеизучении послания к римлянам мы рассмотрели уже многие аспекты Божьей работы, и мы увидели, например, Божье творение, падение человека, искупление, которое приготовил Бог для человека, оправдание, примирение, отождествление с Христом, освящение, прославление. Все это приводит нас в глубины сердца Бога, где мы видим любовь. И перед нами открывается Божье избрание в Его домостроительстве. Начиная же с 12 главы, мы переходим к разделу, который можно назвать преобразованием. В этом разделе говорится о преобразовании, потому что цель Бога, как мы говорили уже много раз, это церковная жизнь. Чтобы на практике осуществлять надлежащую церковную жизнь, нам необходима надлежащая христианская жизнь. Для этого мы нуждаемся в преобразовании, замечательном метаболическом изменении внутри нас, внутри нашего существа при помощи божественной жизни. В результате мы получаем возможность жить уже не самих себя, не в самих себе, не являть наше «я». Нет, мы начинаем жить и являть Христа. В этом разделе, в послании к римлянам с 12 по 16 главы, мы видим, что такое церковная жизнь и как мы можем осуществлять эту церковную жизнь на практике. Во-первых, нам необходимо для этого преобразование. Во-вторых, преобразование необходимо нам для того, чтобы подчиняться властям в мире, в котором мы живем. В-третьих, преобразование необходимо для того, чтобы мы являли любовь друг другу. В-четвертых, преобразование необходимо нам для того, чтобы воевать в духовной битве, чтобы подчинить духу нашу плоть. Когда мы подходим к 14 главе послания к Римлянам, мы должны понимать, что это очень и очень важная глава. Это глава, в которой говорится, как нам принимать других верующих, как нам строить отношения с другими верующими. Для того, чтобы принимать верующих, нам необходимо преобразование. Это замечательный раздел.
Благодарю вас, Сергей. Это действительно замечательный раздел. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Well, I still would say that this book was written after the first Corinthians. And it was written at Corinth. You know, in the first Corinthians...
Я хочу повторить, что эта книга, послание к римлянам, была написана после первого послания к Коринфянам. И она была написана в Коринфе. В первом послании к Коринфянам Павел посвятил целую главу любви. Она находится между 12 и 14 главами первого послания к Коринфянам. А эти две главы посвящены вопросу даров. Между этими главами Павел говорит, что покажет Коринфянам превосходнейший путь применения даров. Превосходнейший путь применения даров состоит в том, чтобы применять любовь. Любовь. Уверен, что эта точка зрения была все еще свежа для Павла, когда он писал 14 главу послания к римлянам. Поэтому он сказал римлянам, вы должны принимать других согласно принципу любви. Любовь должна управлять вами, она должна быть управляющим фактором, когда вы принимаете святых. Четвертое положение имеет еще большее значение. Когда вы принимаете святых, вы должны понять, что принимать их нужно не в свою доктринальную идею, не в свою религиозную практику. Ваша религиозная практика состоит в том, чтобы пить одно и не есть другого. Но вы должны знать, что Царство Божье – это не еда и питье. А что такое Царство Божье? Это, во-первых, праведность по отношению к себе. Во-вторых, это мир по отношению к другим. И в-третьих, это радость по отношению к Богу в вашем духе. Едите ли вы черепаху или капусту, это не имеет никакого значения. Это безразлично. Черепаха не значит ничего. Так же, как и капуста не значит ничего. Но праведность имеет огромное значение. Мир имеет огромное значение. Радость имеет огромное значение. Все эти три момента являются выражением Христа. Когда Христос выражен, Он является нашей праведностью.
Сергей, мы рассматриваем положение, которое относится к нашей собственной христианской жизни. Но здесь мы видим, что 14 глава написана в контексте того, как мы должны принимать других верующих. Вы уже говорили об этом в своем вступлении. Сейчас я попрошу вас просто повторить некоторые положения для нас.
Позвольте мне зачитать первый стих 14 главы послания к римлянам. «А того, кто слаб в вере, принимайте, но не для того, чтобы судить его соображения». Затем в третьем стихе апостол Павел говорит, «Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест, а тот, кто не ест, пусть не судит того, кто ест, ибо Бог принял его». В обоих этих стихах говорится то, что составляет тему этой главы. Эта глава говорит о том, как мы должны принимать других верующих. В 14 главе мы видим 5 положений, показывающих нам, как мы должны принимать других верующих. К сожалению, большинство разделений среди верующих сегодня обусловлены именно тем, что верующие не умеют принимать друг друга. Посмотрим на эти 5 положений. Во-первых, мы должны принимать верующих согласно Божьему принятию. Мы не должны решать, кого нам принять, кого не принять, если Бог уже принял этих верующих. Во-вторых, мы должны принимать верующих в свете судного престола Христа. Чем больше мы изучаем, как будет проходить суд у судного престола, тем больше мы понимаем, что основной вопрос, который будет поднят на этом суде, это то, как мы принимали других верующих. И это очень и очень серьезно. В-третьих, мы должны принимать верующих по принципу любви. Это не наша падшая и оскверненная человеческая любовь. Это любовь самого Бога, проявляющаяся через нас. В-четвертых, мы принимаем верующих для жизни царства. Это жизнь, которая свидетельствует о Господе, о праведности, мире и радости в Святом Духе. Наконец, пятое – это то, что мы должны принимать верующих согласно Христу, а не согласно обрядам, законам и так далее, которые они соблюдают или не соблюдают. Мы должны принимать верующих согласно самому Христу, согласно личности Христа. Смотрите именно на Христа в этом человеке. Если мы будем практиковать эти принципы в этой главе, мы увидим проявление единства тела Христова. Сам Христос получит выражение на земле. И это очень важная глава. Глава, которая показывает нам Божье желание в отношении тела Христова.
Благодарю вас, Сергей. Это действительно очень важная глава. А теперь давайте вернемся к нашему жизнеизучению послания к римлянам Суетной Ассамблеи.
God put you into your family with a wife not so fitting to your taste, with so many children all the time disturbing you.
Бог поместил вас в вашу семью и дал вам жену, которая не очень соответствует вашему вкусу. И Он дал вам много детей, которые постоянно беспокоят вас, разочаровывают вас. И вокруг вас происходит много событий, которые постоянно тревожат вас. Аллилуйя! Что это такое? Это всевластное божественное устроение для вас, чтобы вы упражнялись, потому что вы считаете себя такими хорошими, такими прекрасными. Вы не знаете, что вы такие бедные, такие безобразные, такие грязные, такие злые и, к сожалению, такие необузданные. Вам необходима именно такая жена, именно столько детей. Вам необходимы всевозможные события, плохие братья вокруг вас, а также все сестры, чтобы все это изобличило вас. Правильно? Все это словно фотографирует вас, чтобы полностью изобличить вас. Потом вы смотрите на эту фотографию и говорите: «Неужели это я?» «Конечно, это вы!» «Я поражен, что я такой плохой!» «Нет, вы еще хуже!» «Я говорю о том, что знаю сам!» «Я сам пережил очень много!» Очень часто я винил братьев. Но через какое-то время я вставал перед Господом на колени, и Господь говорил: «Ты винишь братьев? Это неправильно. Ты должен во всем винить только себя. Ты должен поблагодарить меня за всех своих дорогих братьев. Каждый брат очень хорошо подходит тебе, чтобы изобличить тебя, чтобы сфотографировать тебя, чтобы ты увидел себя. Без твоих дорогих братьев ты никогда не сможешь быть изобличен, ты никогда не сможешь увидеть себя. Слава Господу! Видите, это упражнение царства в церковной жизни. Бедные христиане, которые говорят, что царство было временно отложено, и что оно будет возвращено при пришествии Господа. Бедные, бедные эти христиане. У нас есть много стихов. Один стих мы видим в 5 главе послания к Ефесянам. Еще один в 5 главе послания к Галатам, один стих в 6 главе 1 послания к Коринфянам и много стихов в Деяниях. И во всех этих стихах говорится, что сегодняшняя церковная жизнь – это не что иное, как упражнение Царства Божьего. С одной стороны, церковь – это семья. Знаете ли вы, каково значение слова «церковь»? Конечно, вы знаете значение слова «экклесия». Это слово означает собрание людей. Они собираются, чтобы петь друг другу, наслаждаться благодатью, переживать жизнь. Это замечательно. А знаете ли вы значение слова «царство»? Это правление. Многие христиане говорят: «Мне нравится ходить на собрания, но мне не нравится находиться под правлением». Но это царство с царской властью. В нем есть правление и руководство. Для церковной жизни нам необходимо упражнение царства. Слава Господу! Церковь – это наш дом, а также наше царство. В доме у нас есть наслаждение любовью, снабжение благодатью, переживание жизни, но в царстве у нас также есть правление. Здесь над нами проводится определенная работа, здесь есть руководство, а также упражнение. Правильно? Более того, иногда есть и наказание. Слава Господу! У нас есть царство, и этим царством является церковь в другом ее аспекте. В 16 главе Евангелия от Матфея, и я уже говорил об этом, термины «церковь» и «царство» используются Господом взаимозаменяемо для обозначения одного и того же. Церковь – это то, что необходимо построить, а царство – это что-то, имеющее ключи. В царстве есть правление и руководство, и упражнение, правильно? Мы все должны увидеть это. Слава Господу! Я в доме, и я также в царстве. О, Царство Божье – это праведность по отношению к нам самим, мир по отношению к другим и радость по отношению к Богу в Святом Духе.
Сергей, я хотел бы спросить вас об основной мысли этого отрывка, в котором мы увидели равенство между Церковью и Царством Божьим. Не могли бы вы на основании Библии показать нам, почему мы проводим знак равенства между этими двумя понятиями? И более того, как связаны эти понятия с точки зрения переживания?
В Библии мы видим, что эти понятия очень связаны между собой. Например, в 17 стихе 14 главы послания к римлянам говорится: «Ибо Царство Божье не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Этот стих находится в контексте разговора о церковной жизни, о сегодняшней практике жизни тела Христова. Это показывает, что царство и церковная жизнь тесно связаны между собой. Во-вторых, позвольте мне зачитать примечание, которое написал Уитнес Ли в восстановительном переводе Нового Завета к этому стиху. Мне кажется, оно очень хорошо отражает суть вопроса. Царство Божье – это сфера, в которой Бог использует свою власть, чтобы выражать свою славу для исполнения своего замысла. В этом царстве значение имеют не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе. Судя по контексту этой главы, этот стих написан в связи с тем, как мы принимаем верующих. Если мы будем принимать верующих согласно наставлению апостола в этой главе, мы будем справедливы и правы по отношению к тем, кого мы принимаем, и будем иметь с ними мир. В результате этого мы будем иметь радость в Святом Духе в подтверждение того, что мы живем в действительности Божьего Царства и находимся под Божьим правлением. Из этой цитаты мы видим, что если мы не прикладываем никаких усилий, если мы не упражняемся в том, чтобы принимать верующих, согласно тому, что говорит об этом апостол Павел в 14 главе послания к римлянам, то на земле не будет свидетельства Божьего Царства, Его единства в церковной жизни, не будет Его действительности, и мы не будем находиться под Божьим правлением в этом веке. Если мы принимаем верующих согласно Божьему Слову, мы будем просто вне себя от радости в Святом Духе. Божье благословение заповедуется тем верующим, которые принимают других верующих.
Благодарю вас, Сергей. Чем больше мы находимся в церкви, тем больше мы ощущаем себя в Божьем Царстве. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
Paul was really wise. If you are not in the Spirit so deeply, I tell you, you will miss everything.
Павел был действительно мудр. Если вы не будете находиться глубоко в духе, вы упустите все, что написал этот глубокий автор. В заключение он написал, что принимать верующих нужно согласно Христу. Не согласно доктрине, а согласно Христу. Затем он показал с помощью иллюстраций, что Христос очень всеобъемлющ. Давайте теперь вернемся к тексту 15 главы. Это имеет большое значение. В стихе 5 говорится: Пусть же Бог терпения и воодушевления даст вам мыслить одинаково по отношению друг к другу, согласно Христу Иисусу. Согласно Христу. Ибо я говорю, послушайте, что Христос стал слугой обрезанных. Это означает, что Христос предназначен для иудеев. Затем в 9 стихе говорится, что Христос был не только для обрезанных, но и для язычников. Язычникам приготовлено даже нечто большее, чем иудеям. Христос предназначен для иудеев только ради истинности Божьей, чтобы подтвердить обещания, данные отцам иудеев. А что касается язычников, то язычники должны прославить Бога за Его милость. Это нечто лучшее. Христос всеобъемлющ. Он предназначен для иудеев, а также для язычников. И еще Исаия говорит: «Будет корень Иессея». Иессей был отцом Давида. «Тот, кто восстает, чтобы править язычниками». Христос – это корень Иессея, но он будет правителем язычников. На него будут надеяться язычники. Разве вы не видите всеобъемлемости Христа? Он – снабжение для иудеев, а также он – покров для язычников. Вы понимаете меня? Будучи корнем для иудеев и покровом для язычников, он собирает иудеев и язычников воедино, чтобы и те, и другие, иудеи и язычники, были едины. Я уверен, что именно в этом состояла глубокая мысль апостола Павла, когда он писал эту часть книги. Будучи корнем для иудеев и покровом для язычников, он может собрать и тех, и других воедино. Воедино для чего? Воедино для одного тела. Воедино для одного тела. Воедино для одного нового человека. Воедино для его церкви. Христос всеобъемлющий и всеохватывающий. Он охватывает иудеев снизу и покрывает язычников сверху. Будучи корнем Иессея и покровом для язычников, он охватывает и тех, и других вместе, чтобы они были одним телом, одним новым человеком. Поскольку Христос является таким, мы должны принимать других верующих согласно такому Христу. Не говорите: «это американец, а это японец». Не говорите: «это филиппинец, а это кореец, я не могу их принять». Посмотрите, Иисус – это корень для одних и покров для других. Он всеобъемлющ. Поэтому, принимая других верующих, мы должны быть всеобъемлющими. Правильно? Люди с востока, люди с запада, люди с юга, люди с севера, откуда угодно, какими бы они ни были, мы должны принимать их, чтобы быть одним телом. Мы все можем быть едиными, и слава Господу, мы едины. Я уверен, что именно это подразумевается под словами «согласно Христу». Слава Господу! Разве это не чудесно?
Сергей, как сказал Уитнес Ли, мысль Павла здесь очень глубока. Но я уверен, что мы только что коснулись не только мысли Павла, но и мысли самого Бога. Христос, как корень Иессея и покров для народов. Он – единственная возможность сохранять единство тела, не так ли?
Это действительно так. Оскар, я рад, что вы задали этот вопрос. Этот отрывок обращает нас к Христу. Он – корень Иессея и покров. Как корень Иессея, Христос является источником снабжения для иудеев. Он также назван покровом. В будущем этот корень Иессея поднимется, чтобы править над всеми народами. Это означает, что только Христос может соединить иудеев и язычников воедино. Он объемлет в себе и тех, и других. Он вмещает в себя и тех, и других. Поэтому Христос соединяет и иудеев, и язычников, или точнее сказать, верующих из иудеев и из язычников в одном своем теле, в одном новом человеке. Этот вопрос приводит нас к большому откровению в отношении Христа. Христос всеобъемлющ. Он включает в себя очень много и объемлет буквально всех. Он объемлет и иудеев, и язычников. Это две большие группы человечества. Если таким является Христос, то и мы должны быть такими же. Мы должны включать в себя всех верующих. Верующих, которые произошли из иудеев, и верующих, которые произошли из язычников. Теперь мы не можем уже говорить о том, что это русский верующий, это украинский верующий. Принимая верующих, мы должны быть такими же всеобъемлющими, как Христос. Вы знаете, у нас есть такой гимн, в котором мы поем. «Иисус нас вместе собирает, и единодушны мы всегда. Его любовь нас возвращает, чтоб пришли мы в меру полноты Христа».
Это замечательно, Сергей. Большое спасибо вам за ваше общение. Это была замечательная программа, и в ней мы затронули очень много глубоких положений.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.